Разговоры об искусстве. Творение может победить Творца. Творец уйдет природой побежденной, однако образ им запечатленный веками будет согревать сердца. Я тысячами душ живу в сердцах всех любящих, и значит, я не прах, и смертное меня не тронет тленье. Здравствуйте! С вами вновь «Разговоры об искусстве». У микрофона автор и ведущий Дмитрий Бабушкин. И сегодня мы продолжаем наш цикл «Православие и культура» вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, историком, музыковедом, доцентом, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым. Мы говорим об удивительной эпохе просвещения и просветительства в России. Слушайте продолжение.
Но вот российские просветители излагали свои, в том числе, философские воззрения и в литературной, и даже в стихотворной форме. Вот, например, Петр Андреевич Словцов в своем литературно-философском трактате «Материя» писал: «Хотя непостижимым сим резоном колеблюсь я принять идеализм, однако дерзаю защищать стратоном систему вещества против софизм, материя все массы образуя бесконечную цепь существ, связуя, объемлет все до заднего кольца, от грубой глыбы даже до Творца. Она в различные виды наряжая, живет и в насекомых, и в слоне, и в разноцветной краске изменяясь, сияет в ясной льдине и в огне, в дожде играет алыми дугами, а в норде огненными облаками». То есть, видите, какой... такой потрясающий образ.
Ну, тут можно было и Ломоносова встретить, так сказать.
Да. Ну, а в чем же самое главное назначение было вот этого крупнейшего просветительского центра на базе Московского университета?
Пропаганда идей просвещения.
Идей просвещения.
Да, причем именно в радикальном европейском варианте. Понимаете, вот здесь почему Екатерина II, ну, говоря современным таким, знаете, бытовым языком, психанула. Дело в том, что Екатерина II – деятель просвещенного абсолютизма. А просвещенный абсолютизм – это вот до известных границ. Понимаете? Кстати, это и у Фридриха Великого было, понимаете? Фридрих Великий, как личность эпохи просвещения, крупнее, чем Екатерина. И тем не менее, у него был тоже случай, вот он Вольтера приютил у себя, потому что во Франции Вольтера просто в Бальтилию сажали. Фридрих приютил Вольтера. Но на какой-то момент вот тоже, как говорится, ну, у них просто там... психологическая несовместимость получилась, потому что у Вольтера был характер сложный, и как Фридрих один раз сказал, ну почему, говорит, такой гений, такой универсальный ум должен быть непременно такой сволочью, да, понимаете, а Вольтер мог ему ответить то же самое, и тоже что-то вот психанул, под арест посадил и так далее, после чего Вольтер, они договорились общаться только в письмах, и Вольтер, как вы знаете, поселился на швейцарской границе, фактически на нейтральной полосе. Такой, знаете, знаковый шаг, вот никому не принадлежать, как и разум Роттердамский, то же самое.
Да.
Но уважение они друг другу сохраняли до конца, переписывались и так далее. Так вот, но я к чему хочу сказать, что и у Фридриха Великого тоже вот до какой-то грани, за которой вот, вот эти слова приходят в противоречие. Просвещенный абсолютизм. Дальше уже или-или.
Грань.
Понимаете, грань. Или... абсолютизм задавит просвещение, или просвещение перерастет в штанишки абсолютизма. Понимаете? Вот, то есть это уже в 19 веке произойдет. Потому что 19 век четко покажет, как можно это переходить. Это либо революции, либо реформаторская деятельность, ну, два полюса. С одной стороны Наполеон, с другой королева Виктория. Mm. Понимаете? Вот они совершенно не схожие между собой люди, но они в чем схожи? И тот, и другой реформатор. Вот. Так вот, Новиков, он принадлежал в этом смысле к поколению людей, которые из штанишек просвещенного абсолютизма выросли.
Вышел.
Да, вышел. Вот. Это уже, и вот, как всякий первопроходец, он принял на себя шишки. Понимаете? Можно даже больше сказать, русская философия, первая оригинальная, рождается в рамках вот этих вещей. Да. Шварц. Первый русский фактически философ, ну не европей, первый русский философ европейского масштаба, забегая вперед, скажу, Чаадаев.
Чаадаев.
Но первый русский профессиональный философ – это Шварц. А это вот как раз 19 век. Я еще раз подчеркиваю, я хочу, чтобы вот те, кто нас сейчас слушают, поняли абсолютно правильно. Вот величайший русский реформатор, с которым мы потом будем говорить, Михаил Михайлович Сперанский. Угу. Который был глубоко верующим православным человеком, который постоянно подчеркивал в своих проектах, что он именно собирается строить вот это вот правовое государство в рамках России именно с учетом ее православной специфики. Понимаете? Это очень интересно. То есть я еще раз подчеркиваю, что это на самом деле это совершенно нормальное явление, я имею в виду в 18-19 веке. Я не говорю про век 20-й, я не знаю, как там это делалось, потому что всех русских масонов извели в лагерях товарища Сталина. Понимаете? Вот. Но в 18-19 веке русские просветители, которые работали в рамках этих субструктур, а никаких других не было, понимаете? В 19 веке, когда уже состоятся плоды просвещения, когда начнется эпоха того же Сперанского там и так далее, вот, и тем более в эпоху великих реформ Александра II, в этих субструктурах просто не будет надобности. Скажем, деятели эпохи оттепели Александра II, уже совершенно им не обязательно было в какие-то ложи входить, понимаете? Они дальше могли входить, могли не входить, понимаете? Я могу скажу, например, Чайковский входил, а Римский-Корсаков нет, к примеру, понимаете? Это уже их было абсолютно личное дело. А для 18 века и для России, и для Европы потребность в таких субструктурах была. Подчеркиваю, я даже такой момент, может быть, даже не очень сильно разделяя какие-то идеи этих субструктур.
Но так или иначе, просвещение в 18 веке оказывало все-таки огромное влияние на всю идейную жизнь общества, и прежде всего на развитие литературы и искусства. Даже те крупные дворянские писатели, которые не принимали социальные программы просветителей, испытывали влияние просветительской философии.
Конечно.
Поэтому, я так понимаю, на следующей передаче Безусловно. Мы как раз об этом и начнем говорить.
Вот в следующей передаче мы просто абсолютно логично подошли к великому, подчеркиваю, вот это, знаете, в чем своеобразие российской истории, в предельно драматичный период, в предельно неблагоприятный политический период, вот это в эпоху дворцовых переворотов, но в силу вот этого феномена, о котором мы говорили сегодня, родится, ну, по крайней мере, на уровне бутона, цветки распустятся позднее, на уровне бутона родится великая русская культура. И вот о русской культуре середины второй половины 19 века мы, я, конечно, с удовольствием поговорим в следующий раз.
Да. Радищев писал: «О незабвенно столетие, да, об эпохе, радостным смертным даруешь истину, вольность и свет, ясно созвездие вовек».
Я вам напоследок скажу одну вещь. Вы заикнулись о том, что вот писатели, которые могли не разделять как бы политические идеи просвещения, но испытывали влияние философии. Я напоследок приведу, и как-то завязано с религией, между прочим. Я приведу один самый такой зубодробительный пример. Это ода Державина «Властителям и судьям». Ведь это же хороший такой хук справа был, понимаете, в лицо правящему классу. Екатерина II очень сильно была недовольна, когда там и вы все умрете, как ваш последний раб умрет, понимаете. А Державин, знаете, что ответил? Вот вообще-то это псалом Давида. Это вольный перевод, то есть все претензии к Священному Писанию, понимаете? Mm-hmm. То есть, если с этой позиции говорить, я еще раз возвращаюсь к этой идее, что идеи, которые лежали в основе либерализма, и идеи, которые лежали в основе каких-то совершенно взрывных, таких тираноборческих вообще и антиконсервативных установок, вот, они все рождались сплошь и рядом при обращении именно к этим документам, именно к этим ценностям. То есть права человека неотъемлемые природой, данные понятно кем, понимаете? Вот. И отсюда это все и шло.
Да. Ну что ж, друзья, на этом мы завершаем сегодняшнюю нашу встречу в рамках цикла «Православие и культура», где мы вместе с кандидатом культурологии, искусствоведом, доцентом, историком, лауреатом премии Павла Петровича Бажова Дмитрием Владимировичем Суворовым продолжали нашу беседу. Дмитрий Владимирович, спасибо, всего доброго и до следующей нашей встречи.
Благодарю.
Разговоры об искусстве.